Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 62-е зачало, глава 15, стихи с 21 по 28. Тогда вошел Иисус в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина Хананеенка, выйдя из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подойдя, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя! Да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Сегодня Господь утешает нас материнской верой женщины, которая принадлежала к хананеям, нечестивому роду, изгнанному Богом из обетованной земли, чтобы освободить место для иудеев, избранного народа. Хананеенка неотступно следует за Господом, а ученики говорят: «Отпусти ее, потому что вопиет вслед нас». И Господь говорит, что Он пришел спасти детей Божьих, тех, которые веруют в истинного Бога, а не тех, которые поклоняются идолам, живут в нечестии и не хотят покаяться. Апостолы умоляют, чтобы Он умилосердился над этой женщиной, отпустил ее, не потому, что они любовь такую имеют к ней, а потому, что наоборот, им хочется, чтобы она поскорее отстала от них, не досаждала им. Господь не заступается за эту женщину, не отвечает ни на их, ни на ее молитвы. Он хочет, чтобы они лучше поняли, что происходит. Он ведет эту женщину от одного разумения к другому, еще большему. Вера ее возрастала по мере того, как она шла за ним. Вначале для нее он сын Давидов, а потом Господь. От зова о помощи к великому человеку она достигает самого Бога, не понимая, как это происходит. «Господи, — говорит она, — и псы питаются крупицами, падающими от трапезы своих господ». Она уничижена, она исполнена смирения до конца, она начинает видеть все в истинном свете. Это ее смирение, принятие своего креста, подобно смирению разбойника благоразумного говорящего. «Достойное по делам своим принимаю», делает ее способной к принятию дара Божия. «О, женщина, велика вера твоя! Да будет тебе по желанию твоему». И исцелила дочь ее в тот час. Обратим внимание, что эта женщина не говорит: «Помилуй мою дочь», а: «Помилуй меня, Господи». Ее дочь мучима бесами, а она умоляет Господа помиловать ее. Этот вопль хананеенки должен стать сегодня молитвой всех матерей, дети которых жестоко беснуются. Ослепленные грехом, они не осознают ужаса своего состояния, к как осознают это за них их родители. Естественно, для нормальных родителей переживать беды своих детей как собственные. О, если бы Господь помиловал всех беспутных детей России и всех охваченных из-за них горем родителей! В этой страшной беде какая милость Господня может утешить их сердца, если не будет она явлена по отношению к их детям? Такое творится порою с детьми, что несчастные матери, приходя в храм, не могут ни о чем ни говорить, ни молиться, кроме как о своих детях. Подходит к причастию женщина, и при словах священника причащается раба Божия, говорит Татьяна, а потом вдруг, как бы опомнившись, поправляется: «Ой, нет, Ирина!» И на недоуменный взгляд священника отвечает: «Простите, это дочь моя Татьяна, никак не выходит у меня из головы». Может быть, эта Хананеенко просит сейчас Господа простить ее за то, что она не сумела воспитать свою дочь, что упустила ее. А может быть, она сознает, что из-за ее греха, с которым она никак не расстанется, пришло это зло на ее дочь. Потому она и говорит: «Помилуй меня». Посмотрите, как нужда заставляет человека молиться: «Господи, помоги мне! Если ты, Господи, не поможешь, никто в мире мне не поможет». Она всех врачей обошла, всех экстрасенсов и целителей, и все напрасно. Дочь по-прежнему беснуется. Но есть один врач всех болезней, душевных и телесных. Пусть он не отвечает и как будто не замечает ее, даже после того, как его спутники просят его о ней. Она забегает вперед, падает пред ним на колени и кричит: «Господи, помоги мне!» Господь слышит ее молитву, но Он хочет, чтобы она увидела несравненно большее в своей беде и в себе самой, чтобы узнала, как страшна вечная смерть и как милостив Господь. Господь говорит ей: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». А она отвечает: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают от стола Господних». Мы знаем, что иудеи гнушались язычниками, называя их псами, за то, что они оставили веру в истинного Бога и служили бесам, магии и разврату. Но Господь хочет показать своим апостолам, прежде чем Он пошлет их после Своего воскресения на проповедь ко всем народам, как велика может быть вера у тех, кто как будто потерял всякую надежду на спасение. Будем и мы учиться у нее неотступности молитвы за наших детей. Приходят в храм отцы и матери с плачем и спрашивают, какими молитвами они должны молиться за своих погибающих дочерей и сыновей. Какими угодно, все молитвы о них, но не так, что, может быть, поможет. Не вычитывание акафистов и канонов, а в них должно вылиться все наше горе, вся наша душа. Мы не можем, мы не должны, нам нельзя получить отказ от Господа. Так молились святой праведный Иоанн Кронштадтский и святой Иоанн Шанхайский. Так должны молиться все матери со всею святою церковью. Пусть мы в самой середине бед, нам дана от Господа надежда, которая не отчаивается. Пусть дьяволу попущено извратить смысл всего, так что нас хотят превратить в хананеев и очистить пространство России для более достойных народов. С нами Бог строгий и бесконечно милостивый. С нами, с каждым погибающим сыном и дочерью, молитва матери, которая со дна моря достанет. Господь сказал Хананеенке: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». Много удивительного являет в своей молитве эта язычница, которая становится христианкой: мудрость, смирение, кротость, терпение. Но все это плоды ее веры. Из всех ее добродетелей Христос выделяет более всего веру. ибо вера более всего приближает к Богу. Велика ее вера, драгоценна вера каждого человека, но не у всех она одинаково крепка. Величие веры заключается в решимости следовать Христу, исполняться всецелого доверия Ему, даже если кажется, мы не получаем просимого. Свет Христов открывается нам по мере того, как мы идем Его путями. Мы тоже порой кричим на помощь, а Господь не отвечает нам. Но как ученики мы продолжаем настаивать, пока Христос не напомнит нам о Своем служении. И слабую веру не отвергает Господь, но Он ждет от нас великой веры. Он исцеляет дочь этой женщины, да будет тебе по желанию твоему. Он не может отказать ей ни в чем. Он дает ей то, ради чего она пришла к Нему. Преодолевая все преграды, все трудности, люди великой веры могут обрести своей молитвой все. Когда наша воля согласна с волей заповедей Христовых, Его воля будет единой с волей наших желаний. Мы можем, как Хананеенко, всего просить у Господа, и Он даст нам все. Но это не будет так, как мы думаем. Это будет так, как Он хочет. Это будет бесконечно лучше. Наша радость будет приобщением радости того, кто дает, кто хочет дать нам не часть, а все, потому что Он Бог. Бог есть Бог, и Он ведет нас за пределы всего. Мы должны дать Ему вести нас, открыться Ему, стать в конце концов уязвленными теми гвоздями и тем копьем, которые Он примет ради спасения всех, чтобы ранами Его мы исцелились и узнали Его таким, каков Он есть, как того, кто побеждает любовью, потому что Бог есть любовь.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. В нашем сегодняшнем выпуске мы будем знакомиться с детским дореволюционным журналом для наших детей. В качестве музыкального сопровождения вы услышите песнопение в исполнении лучших детских хоровых коллективов. А откроет наш выпуск стихотворение в исполнении Гриши Горбушкина.
Ольга Чумина. «Снег». Повсюду тяжкий зимний сон. В полях, в долинах, в темной пуще ложатся хлопья гуще, гуще, как снежный саван небосклон. Упорно, медленно, неслышно поверх тропинок и плетней пушистый снег ложится пышно, и мир как будто стал тесней. Лес отягченный ветви клонит, и мне подняться в высоту. Под белым снегом он хоронит свою погибшую мечту. Но ветров теплых дуновенье весною раннюю пахнет, и все стряхнет оцепенение, и сбросит ветви тяжкий гнет. На волю вновь с восходом алым пробьются смело ручейки, и близ корней под снегом талым проглянут свежие ростки. Весенние промчатся воды, ручьев гремучих плеск и звон рассеют мертвый сон природы, наш зимний сон.
Thank you.
Дорогие друзья, сегодня мы перенесемся с вами в 1913 год, откроем февральский номер журнала для наших детей и прочтем из него некоторые рассказы. Необдуманный совет. Были у одного крестьянина вол и осел. На осле хозяин ездил в город по разным своим делам, а волу приходилось пахать землю, боронить ее и исполнять другие хозяйственные обязанности. В общем, вол работал гораздо больше осла и поэтому завидовал последнему. Однажды, в самый разгар весенней полевой работы, вол очень устал и вечером, стоя в хлеву рядом с ослом, обратился к нему с укором. «Как тебе не стыдно почти ничего не делать, когда мы постоянно работаем до изнеможения? Если ты порядочное животное, ты должен меня научить, как бы мне отделаться от работы и отдохнуть так же, как и ты». Ослу не хотелось прослыть за дурного товарища, и поэтому он, подумав немного, ответил волу. «Да это очень просто. Во-первых, не трогай всю ночь своего корма. А во-вторых, когда тебя выведут запрягать в плуг, ты свались на землю и делай вид, что не можешь подняться. Тогда тебя оставят в покое». Вол так и сделал. Хозяин подумал, что он заболел, и отвел его обратно в стойло. Но так как пахать ему было необходимо, то он запряг в плуг осла и работал на нем весь день. А ослу с непривычки это показалось очень тяжело. Возвращаясь домой, он едва ноги волочил от усталости и думал: «Ну какой же я дурак, что посоветовал волу притвориться больным?» А вол встретил его очень радостно и горячо благодарил. «Спасибо, братец! Вот благодаря твоему совету я отдохнул от работы один денек. Да думаю и впредь еще отдыхать». «А я, значит, за него работать буду», — подумал осел, и потом сказал: «К сожалению, вряд ли тебе придется больше отдыхать. Я сегодня слышал, как хозяин говорил жене: ну, если вол и завтра не выздоровеет, я отведу его на бойню, а то еще падет, тогда и мясо пропало». Вол испугался и начал поскорее есть свой корм. А когда на следующее утро пришел хозяин, то он стал изо всех сил прыгать в стойле, чтобы показать, что он здоров. Хозяин запряг вола и поехал пахать, а осел остался в конюшне, ел сено, махал хвостом и с каждым взмахом хвоста повторял: «Никогда не давай необдуманных советов». Пускай ответят наши маленькие читатели, почему осел пришел к такому решению.
Thank you.
предлагаем вашему вниманию очерк «Сен-Бернар». Собака нередко является истинным другом человека, и не только другом. Она может иногда быть настоящим героем по отношению к его. Возьмем, например, всем известную породу сен-бернаров. Родина этой собаки – Швейцария, страна неприступных вершин, глубоких пропастей, чудовищных ледников, страна суровая по природе и вместе с тем исключительная по красоте. Здесь-то главным образом и прославилась своими подвигами собака сен-бернар. Самая великая заслуга ее заключается в том, что она отыскивает заблудившихся и провалившихся в горных пропастях путников. Эти собаки отличаются громадным ростом и необыкновенной силой. Затем они замечательны великолепным чутьем. Вот что рассказывает про этих удивительных животных профессор Вагнер. На тех высотах, где живут эти собаки, в монастыре святого Бернарда, на высотах в 7880 футов, царит почти вечная зима. И во всяком случае, это царство постоянных снежных бурь. Даже в сравнительно тихую погоду маленький легкий ветерок крутит там снежную сухую пыль из мелких легких кристалликов снега. Довольно самого легкого ветерка, чтобы везде на окружающих вершинах задымились и закружились маленькие вихри. Но в холодное время года, ранней весной или поздней осенью или в снежную зиму, такие вихри превращаются в страшные метели, которые заносят и покрывают снежным саваном все живое и мертвое. Когда стихнет этот бурный снежный ураган, из монастыря выступают 2-3 монаха, снаряженные для своих благодетельных, человеколюбивых поисков. Они идут, подпираясь длинными альпийскими палками, с веревками, с теплой одеждой, с маленьким бочонком вина, а впереди них бегут 2 громадных сен-бернара. Они угрюмо, но быстро нюхают воздух и землю, порой жалобно визжат, бросаются туда-сюда, жадно рыщут и ведут монахов по скользким каменистым уступам над страшными обрывами и пропастями. Ведут прямо туда, куда их самих тянет чуть слышный запах живого, но уже застывающего тела. Когда чутье приведет их к тому месту, где лежит несчастный заблудившийся или оборвавшийся со скользкой тропинки путник, они начинают с радостным лаем разрывать рыхлый снег и освобождать из-под него неподвижное тело. Нередко в темные ночи и в сильную метель монахи посылают собак одних искать бедных жертв легкомыслия или необходимости. На собаку навязывают ремнем теплые фланелевые одеяла или плащи, а на шею им надевают небольшой бочонок с крепким вином или ромом. С таким балластом для подания первой помощи пострадавшим путникам собаки одни отправляются на поиски. В Швейцарии много трогательных историй сохранилось из прошлого, которые сообщают нам чудесные вещи об этой доброй собаке. До сих пор, например, монахи рассказывают путешественникам про удивительные подвиги собаки Барри, которая спасла жизнь 40 человекам. И теперь еще в Бернском музее путешественники могут видеть ее чучело, ревниво охраняемое заботливыми швейцарами. Нашу программу продолжает рассказ «Гувернантка». Семья Хвостовых обедала в 5 часов. К этому времени няня Авдотья Никитишна надевала крахмальный чепец и белый фартук и вела детей в столовую. Дети, их было 2 брата, Леня и Павлик, не любили обеденное время. Их обыкновенно отрывали от игры на дворе в снежки или в войну и звали мыться и приводить в порядок свой костюм. А потом нужно было чинно сидеть за столом, слушать скучные и непонятные разговоры старших, не болтать ногами, не гримасничать, кушать суп и не лизать после сладкого тарелки. Много еще чего нельзя было делать за обедом, и поэтому Леня и Павлик в известное время убегали подальше от нянюшкиных глаз и всегда опаздывали к обеду. И всегда мама бронила няню, а детей нередко оставляла без сладкого. Но что же поделаешь с буянными мальчишками? Папа с мамой долго думали и решили взять гувернантку. Дети большие, Павлику 9, а Лене 6 лет. Пора ему же к порядку приучаться. «Завтра, дети, к вам приедет гувернантка фройлен Эльза». Такими словами встретила мама вошедших мальчиков, а папа, весело подмигнув сынишкам, добавил: «Прощайте, веселые денечки». «Начнем учиться». Дети были озадачены. «Гувернантка? Учиться? А как же с няней? Неужели уйдет?» Против обыкновения сидели за столом смирно, ели машинально, каждый думая свою думу. И только старшие встали из-за стола, стремглав бросились в детскую, уселись на стулья и с минуту молча глядели друг на друга. «Гувернантка», — робко начал Леня. «Верно, старая», — добавил Павлик. «Излющая». «Карга», — решительно произнес старший. Мальчики помолчали, болтая ногами. «Ну», — вопросительно протянул Леня. Он всегда с надеждой поглядывал на брата, признавая его авторитет. Но Павлик сосредоточенно думал, и Леня ждал. «Давай устроим засаду ей», — вымолвил он наконец. — «Устроим крепость и начнем в гувернантку палить. Наставим ей синяков, разорвем все платье, испачкаем чернилами и забросаем ее мячиками. Она испугается нас и уйдет». — «А потом?» — «Потом придет другая», — спросил Леня. — «Ну, не так уж скоро», — успокоил его Павлик. — «И дети начали работу». Стащили все свои игрушки в один угол, собрали все мячики, и старые, и новые, и большие, и маленькие, наделали бумажных бомб, принесли из кладовки пузырек с чернилами и загородили весь угол стульями. Потом оба отошли на середину комнаты и оглядели свое сооружение. «Свету много, нас будет видно», — сообразил Павлик и вытащил из-под няниной кровати старый ковер. С трудом протянули его дети над стульями и укрепили гвоздями. Крепость вышла хоть куда. Но тут в детской появилась няня. «У баловни! Сколько хламу натащили!» — сказала она, смеясь. «Вот уже гувернантка приедет, за это не похвалит вас». «Это у нас няня», — начал Леня, но тотчас же замолчал. Няня не обратила внимания на это и ушла. Поднявшись рано утром, дети с лихорадочной поспешностью оделись, напились чая и стали томительно ожидать, когда же, наконец, раздастся звонок и приедет гувернантка. Время шло, вот уже и папа ушел на службу. Мама пила в столовой кофе, а няня, прибрав детскую, пошла на кухню. Мальчики остались одни. Обыкновенно утром они ходили гулять, но на этот раз решили дождаться фройлен Эльзы. Наконец раздался звонок. Дети пролезли под стулья в свою крепость и, захватив в руки мечи, выжидательно уставились на дверь. Вот щелкнул замок парадной двери. Горничная Феня что-то говорит вошедшей. раздаются шаги, эта мама прошла в гостиную, откуда теперь слышится разговор. Через несколько минут голоса стихают, мать и гувернантка направляются в детскую. Леня и Павлик сидят под ковром на корточках, серчишки их бьются скоро-скоро, как у зайчиков, боящихся погони. У дверей фройлен Эльза просит маму: «Пустите, грандфрау, я войду одна. Мы познакомимся сами. И будьте уверены, станем друзьями». Мама соглашается и уходит, а Эльза в раздумье стоит у дверей. Эта молодая белокурая девушка с ясными голубыми глазами уж не впервые поступает к детям. Ее первую ученицу, маленькую хрупкую Люси, схоронили весной на кладбище, а с последнего места пришлось скоро уйти от того, что детей увезли за границу. Но ее маленькие друзья были милые послушные дети. Про мальчиков же мать говорила, что они непоседливы и капризны. Эльза отворила дверь, ожидая, как они ее встретят. В комнате никого не было, а постройку, которую она увидела, заставила ее громко рассмеяться. Она догадалась, что туда спрятались дети. Вдруг в нее попал мячик, за ним другой, третий. Она схватила один из брошенных мячиков и со словами «А ну-ка, кто победит?» бросила его в крепость. Этого дети не ожидали. Вместо старой безобразной ведьмы они видели перед собой молодую веселую девушку, пожелавшую играть с ними в неприятеля. Планы их рухнули, и они с увлечением начали защищаться, так что в детской скоро поднялся невообразимый шум. Ковер упал, стулья опрокинулись, и фройлен увидела двух курчавых мальчиков, наступавших на нее. Она бросалась в них мячиками, и все трое смеялись. Вдруг Леня задел ногой пузырек, и чернила разлились по полу. Дети струсили и смотрели на Эльзу. Но она подошла к столу, взяла клякс папир и стала затирать пятно. Тогда и Павлик сообразил подать тряпку, и шалость их была исправлена. Когда Эльза мыла тут же в умывальнике руки, Павлик выступил вперед и сказал: «Я Павлик». «Я Эльза», — сказала, смеясь гувернантка. «А тебя как звать?» — обратилась она к Лене. «А вы не скажете маме?» — вымолвил он вместо ответа, думая о пролитых чернилах. «Не скажу, не скажу», — успокоила его девушка. «Так как же тебя звать?» «Леня», — ответил малыш. «Ну, Павлик и Леня, вы настоящие воины», — сказала она. «Теперь мы каждый день будем играть в войну. А пока покажите мне ваши игрушки». Дети наперебой стали разговаривать, и время до завтрака пролетело незаметно. На пороге появилась их мать и радостно заметила, что дети так скоро сдружились с гувернанткой. Прозвучал рассказ «Гувернантка», который был опубликован во втором номере журнала «Для наших детей» за 1913 год.
Подошел к концу очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик». У микрофона была Наталья Бульчук. Всего вам доброго, до свидания.
Yeah.
круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72.92 FM.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Русский университет», и я, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы Овчаренко Ольга Александровна. Сегодня мы с вами поговорим о творчестве Николая Васильевича Гоголя. Годы жизни 1809-1852 годы. Начало творческого пути Николая Васильевича Гоголя фактически совпадает по времени с его знакомством с Пушкиным. Это 1831 год, и в 1831-32 годах Николай Васильевич создает сборник новелл «Вечера на хуторе близ Диканьки». О них можно сказать словами Достоевского: «Здесь дьявол с Богом борется, и поле битвы – душа человеческая». Нужно, несомненно, констатировать присутствие демонического начала в художественном мире Гоголя. И я думаю, что это связано с влиянием на него украинского фольклора и народного театра. Так, в Сорочинской ярмарке ярмарка устроена на чертовом месте, поэтому и появляется, как призрак, красная свитка. В вечере накануне Ивана Купала колдун Басаврюк подкинул Петрусю золото, и тот женился на пидорке. Вскоре он сошел с ума и погиб. Она же стала в лавре монахиней. В майской ночи появляется ведьма, из-за которой утопилась паночка. Но все разрешается комически, и у Гоголя есть здоровые силы, противостоящие чертобесию. Так в ночи перед Рождеством есть положительные герои – Вакула, Оксана и Екатерина II. В страшной мести действуют пан Данила, Катерина, колдун. Данила погибает, Катерина сходит с ума. И все это результат мести Ивана Петру. Но и Ивану, мстителю, нет счастья. Надо сказать, что «Вечера на хуторе близ Диканьки» отличаются народностью, и мы здесь видим вольных, еще не закрепощенных казаков. В 1835 году в свет выходит сборник рассказов и повестей «Миргород». В него входят такие произведения, как «Старосветские помещики», «Тарас Бульба», «Вий», повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Мне, как дочери украинца, который считал себя русским, особенно приятно поговорить о повести «Тарас Бульба», которую я считаю лучшим произведением Гоголя. Вспомним характеристику Тараса. Тарас был один из числа коренных старых полковников. Весь был он создан для бранной тревоги и отличался грубой прямотой своего нрава. Тогда влияние Польши начинало уже оказываться на русском дворянстве. Многие перенимали уже польские обычаи, заводили роскошь, великолепные прислуги, соколов, ловчих, обеды, дворы. Тарасу было это не по сердцу. Он любил простую жизнь казаков и перессорился с теми из своих товарищей, которые были наклонны к варшавской стороне, называя их холопами польских панов. Вечно неугомонный, он считал себя законным защитником православия. Самоуправно входил в села, где только жаловались на притеснение арендаторов и на прибавку новых пошлин с дыма. Хочется вспомнить и речь Тараса о товариществе. Хочется мне вам сказать, панове, что такое есть наше товарищество. Вы слышали от отцов и дедов, в какой части у всех была земля наша, и грекам дала знать себя, и с Царьграда брала червонцы, и города были пышные, и храмы, и князья, князья русского рода, свои князья, а не католические недоверки. Все взяли бусурманы, все пропало. Только остались мы сирые, да как вдовица после крепкого мужа, сирая, такая же, как и мы, земля наша. Вот в какое время подали мы товарищу руку на братство. Вот на чем стоит наше товарищество. Нет уж святее товарищества. Отец любит свое дитя. Мать любит свое дитя. Дитя любит отца и мать. Но это не то, братцы. Любит и зверь свое дитя. Но породниться родством по душе, а не по крови, может один только человек. Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в русской земле, не было таких товарищей. И сейчас мы видим такое товарищество на примере участников специальной военной операции. И хочется мне вспомнить, как умирают казаки, прощаясь с родной русской землей. Для меня это тоже близко, потому что и папа мой, Александр Иванович Овчаренко, и дядя Александр Евдокимович Свистунов говорили только по-русски, а по паспорту числились украинцами. Вот Масей Шило говорит перед смертью: «Прощайте, паны, братья, товарищи, пусть же стоит на вечные времена православная русская земля, и будет ей вечная честь. Степан Гуско: пусть же пропадут все враги, и ликует вечные веки русская земля. Бавдюк: пусть же славится до конца века русская земля. Атаман Балабан: сдается мне, паны, браты, умираю хорошую смертью, семерых изрубил, девятерых копьем исколол. Пусть же цветет вечно русская земля». Характерно, что Тарас Бульба, переживая предательство Андрея, даже не разрешил Остапу предать тело Андрея земле. А вот после смерти Остапа отыскался след Тарасов. 120 тысяч казацкого войска показалось на границах Украины. Это уже не была какая-нибудь малая часть или отряд. Нет, поднялась вся нация, ибо переполнилось терпение народа. Поднялась отомстить за посмеяние прав своих, за позорное унижение своих нравов, за оскорбление веры предков и святого обычая, за посрамление церквей, за бесчинство чужеземных панов, за угнетение, за унию, за позорное владычество жидовства на христианской земле, за все, что копило и сугубило с давних времен суровую ненависть казаков. И Тарас перед гибелью, перед сожжением, думает не о своей судьбе, а о судьбе своей родины. Что, взяли чертовы ляхи? Думаете, есть что-нибудь на свете, чего бы побоялся казак? Постойте же, придет время, будет время, узнаете вы, что такое православная русская вера. Уже и теперь чуют дальние и близкие народы. Поднимается из русской земли свой царь, и не будет в мире силы, которая бы не покорилась ему. И, что интересно, в Тарасе Бульбе нет черта, которого мы видели в вечерах на хуторе близ Диканьки. Любимые герои Гоголя живут с Богом в душе. С 1831 года Гоголь регулярно общается с Пушкиным и в 1835 году издает петербургские повести. Лучшей повестью Гоголя Пушкин считал «Невский проспект», в котором художник Пискарев кончает с собой, узнав, что его возлюбленная содержанка. А его приятель, поручик Пирогов, быстро утешается. В этот сборник входят такие повести, как «Портрет», «Нос», «Коляска», «Записки сумасшедшего», «Шинель». В 1835 году в свет выходит пьеса «Ревизор». Как говорил сам Гоголь, в «Ревизоре» я решился собрать в одну кучу все дурное в России, какое я тогда знал. Все несправедливости, какие делаются в тех местах и в тех случаях, где больше всего требуется от человека справедливости, и задним разом посмеяться над всем. Ну, как известно, к «Ревизору» есть своеобразное послесловие, это театральный разъезд. И дама в театральном разъезде, где обсуждается «Ревизор», говорит: «Послушайте, посоветуйте автору, чтобы он вывел хоть одного честного человека. Скажите ему, что об этом его просят». Автор пьесы говорит: «Мне жаль, что никто не заметил честного лица, бывшего в моей пьесе. Это честное, благородное лицо был смех». Ну, надо сказать, что из прочих произведений русской литературы мы знаем, что были и среди чиновников честные лица, невзяточники, можно вспомнить героев Лескова. И можно вспомнить слова Николая I: «Здесь досталось всем, а больше всех мне». Можно вспомнить слова городничего реформатора: «Да разметать наскоро старый забор, что возле сапожника, и поставить соломенную веху. Оно чем больше ломки, тем больше означает деятельности градоправителя». И с 1835 года по конец своей жизни Гоголь работает над поэмой «Мертвые души». Первый том был создан в 1835-1840 годах. Второй том в 1840-1845. Это первое сожжение, 1845 год. И потом Гоголь работал над ним с 1845 по 1852 годы. В 1835 году он говорил в письме к Пушкину: «Мне хочется в этом романе показать, хотя с одного боку, всю Русь». И Русь действительно показана с одного боку, то есть с сатирической точки зрения. Хотя Пушкин, выслушав чтение поэмы, сказал: «Боже, как грустна наша Россия». Гоголь сам страдал от отсутствия положительных героев в его поэме. И в 1846 году в предисловии ко второму изданию «Мертвых душ» говорил: «Лучшие люди и характеры будут в других частях. В этой книге многое описано неверно». Писатель обращается к Руси и вопрошает: «Русь, чего же ты хочешь от меня? Какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты так, и зачем все, что не есть в тебе, обратило на меня полное ожидание очи? И еще, полное недоумение, неподвижно стою я, а уже главу осенило грозное облако, тяжелое грядущими дождями, и онемела мысль пред твоим пространством. Что пророчит сей необъятный простор? Здесь ли, в тебе ли не родится беспредельной мысли, когда ты сама без конца? Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться и пройтись ему? И грозно объемлет меня могучее пространство, страшную силу отразясь во глубине моей. Неестественной властью осветились мои очи. У, какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль!» Последнее, заключительное отступление Гоголя, которым заканчивается первая часть «Мертвых душ». «Эх, тройка, птица тройка, кто тебя выдумал? Знать, у бойкого народа ты могла только родиться. В той земле, что не любит шутить, а ровнем гладнем разметнулась на полсвета, да и ступай считать версты, пока не заребит тебе в очи. Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты и остается позади. Остановился пораженный Божьим чудом созерцатель. Не молния ли это, сброшенная с неба? Что значит это наводящее ужас движения? И что за неведомая сила заключена в всех неведомым светом конях? Русь, куда же несешься ты? Дай ответ, не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик. Гремит и становится ветром разорванный в куски воздух. Летит мимо все, что не есть на земли. И, косясь, постараниваются и дают ей дорогу другие народы и государства. Гоголь сам переживал из-за проблемы положительного героя поэмы. В 11 главе он говорил: «Может быть, в сей же самой повести почуются иные, еще доселе небранные струны, предстанет несметное богатство русского духа, пройдет муж, одаренный божескими доблестями, или чудная русская девица». И вот один из таких положительных персонажей, он появляется во второй части «Мертвых душ», это помещик Тентетников, который занят серьезно сочинением, долженствовавшим обнять всю Россию со всех точек, с гражданской, политической, религиозной, философической. По замыслу Гоголя его должны были арестовать и отправить в Сибирь, а его невеста Уленька, дочь соседа генерала, должна была отправиться за ним. Но рассуждения о сочинении Тентетникова остались очень абстрактными, и герой сам эфемерен, и трудно поверить в его положительность. Еще положительный герой – это помещик Костанжогла, у которого образцово ведется хозяйство. Он говорит: «Думают, как просветить мужика. Да ты сделай его прежде богатым, да хорошим хозяином, а там он сам выучится. В земледельческом звании человек нравственней, чище, благородней, выше, чтобы в основание легло хлебопашество. Вот что. Фабрики заведутся сами собой». Есть там и воспитатель Александр Петрович, который учил Тентетникова, и был главой лицея «Утопия». Мы знаем, что Гоголь сам учился в Нежинском лицее. Потом, конечно, лицей «Утопия» — это воспоминание о Царско-сельском лицее. И сказано, что в лицее из наук была избрана только та, что способна образовать из человека гражданина земли своей. Есть, вернее, намечался в «Мертвых душах» откупщик Муразов, который нажил состояние самыми безукоризненными средствами. Но это, конечно, звучит парадоксально. И есть генерал-губернатор, который пытается сделать из Чичикова честного человека и помогает ему, когда тот попадает в тюрьму. К лету 1840 года относится духовный кризис Гоголя. Он постоянно не удовлетворен своей поэмой и не знает, как ее продолжить. В 1842 году он задумывает поездку в Иерусалим. В 1845 году сжигает второй том «Мертвых душ». То, на что мы ссылаемся, это наброски, уцелевшие случайно. В конце жизни Гоголь несколько раз ездил в Оптину и хотел окончить «Мертвые души» на Афоне. В 1847 году вышли в свет выбранные места из переписки с друзьями. И даже друг Гоголя, отец Матвей Константиновский, осудил книгу. А Гоголь говорил о себе: «Во мне заключилось собрание всех возможных гадостей, каждый понемногу, и притом в таком множестве, в каком я еще не встречал доселе ни в одном человеке. Я стал наделять своих героев сверх их собственных гадостей моей собственной дрянью». Я думаю, что Гоголь излишне строг к себе, просто его талант был талантом сатирика, а сатира всегда означает некоторую деформацию изображаемого. Вот такая деформация произошла и в «Мертвых душах». И, конечно, эта поэма написана патриотом, болеющим душой за родную страну. В выбранных местах из переписки с друзьями есть письмо 19-е, которое называется «Нужно любить Россию». «Поблагодарите Бога прежде всего за то, что вы русский. Если только возлюбит русский Россию, возлюбит и все, что не есть в России». И к 1847 году относится письмо Белинского Гоголю. Раньше его изучали обязательно в школе, я думаю, что сейчас уже не изучают, но Белинский был прав, когда определил основные задачи России, как уничтожение крепостного права, отмену телесного наказания, введение по возможности строгого выполнения, хотя тех законов, которые уж есть. И заканчивается письмо призывом с искренним смирением отречься от последней вашей книги, то есть от выбранных мест, и тяжкий грех ее издания в свет – искупить новыми творениями, которые бы напомнили ваши прежние. У Гоголя была тяга к земному претворению христианского идеала. И когда выбранные места вышли в 1847 году, их осудили даже Константин и Сергей Тимофеевич Аксаков. Вокруг Гоголя сложилась атмосфера трагического непонимания. Между тем, книга открывалась завещанием, а заканчивалась светлым Христовым воскресеньем. Я думаю, что на этом мы можем закончить беседу о Гоголе, помолиться за его душу и воздать ему дань как одному из русских гениев. Спасибо за внимание.